Ну, кажется, нас покатали не на том аттракционе, на котором мы рассчитывали.
Прослушка.
Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера. Меня зовут Андрей Марьянов. Рядом со мной Антон Коляга. И в нашем подкасте, судя по всему, настало время риторических вопросов. А все потому, что обсуждаем мы сегодня второй сезон сериала «Почему женщины убивают?», который совершенно недавно завершился. Вот мы прямо сейчас на свежих, так сказать, углях будем пытаться раздуть огонь нашего восхищения, либо недовольства, либо любую другую эмоцию, которую вызвал у нас этот сериал. Первый сезон, сразу стоит отметить, что вызвал действительно очень большой резонанс, он получился замечательным и качественным. Заключался он в том, что действие происходило в трех разных временных эпохах, с тремя разными женщинами, которые по тем или иным причинам вынуждены были столкнуться со смертью, с убийством и всем, что с этим связано. А во втором сезоне было принято решение, вполне возможно, что и из-за коронавируса, не делать вот этих трех героев сериала, сосредоточиться на одной, перенестись в 1949 год, где, собственно, место действия происходит. Ну, вот такая вот легкая небольшая вводная. Теперь, собственно, о впечатлениях, которые у тебя, Антон Олегович, возникли после просмотра этого сериала.
Я сразу хочу сказать, что я не смотрел первый сезон. Я о нем был наслышан, но не то чтобы прям тоже какие-то были супер отзывы, по крайней мере, в каком-то моем информационном пузыре. То есть про первый сезон «Почему женщины убивают» в основном говорили о том, что это как бы «Отчаянные домохозяйки», ну, это, собственно, сериал от создателя «Отчаянные домохозяйки» Майкла Черри, только такие, немножко на стероидах, типа все ярче, все более броское, все такое более странное и закрученное. Ну, я поэтому тут как бы в сравнениях, я, наверное, буду не силен, может, ты, если захочешь, расскажешь, да, чем был особенным первый сезон, потому что...
Естественно, будем как-то возвращаться к первому сезону, я за это отвечу, потому что я его посмотрел, в большом счете пролоббировал второй сезон, чтобы посмотрели, вы обсудили. Ну, тут такая ситуация, что они совершенно никак не связаны между
да,
собой.
Это антология, да. поэтому я как бы и осмелился.
Поэтому можно смотреть в отрыве и совершенно ничего не потерять, кроме впечатления от одного из сезонов. Ну, первый сезон просто действительно вышел настолько воздушным, красивым и притягательным, что ну, убежать от его обаяния было совершенно невозможно, потому что там поднимались такие, ну, очень тонкие темы, такой, знаешь, большой любви, прощения, смерти и убийств не потому, что кто-то на кого-то обиделся или разгневался, иногда там была смерть, ну, скажем так, из милосердия. Да, абсолютно именно так. И действительно, когда вот эти три сюжетные линии, они пересекались, они, ну, знаешь, даже не то чтобы оттеняли или дополняли, они просто... ну, переплетались в такой эмоциональный комок, в котором всего было достаточно. Там были легкомысленные персонажи и вдумчивые, там были и богатые, и не очень богатые персонажи. Mm-hmm. Ну, поэтому вот из этого микса как раз-таки получился вот такой вот замечательный совершенно букет красивых белых роз, не знаю, как еще сказать. И вот во втором сезоне у меня, конечно, с этим большие претензии связаны, потому что действительно во втором сезоне ничто не оттеняло основную сюжетную линию, но хоть были параллельные, поэтому во многом второй сезон очень сильно проигрывает первому.
Это... Ну, я думаю, может, вкратце рассказать, о чем второй сезон, на всякий случай, вдруг, ну, раз, опять же, это антология, может быть, кто-то не смотрел или собирается просто посмотреть второй сезон. Конец 40-х, Америка, как я понимаю, что это где-то вот только-только послевоенное время, причем, судя по всему, это такая очень меткая сатира на именно вот этот период американской истории, потому что он был такой довольно сытый, как раз вот начинался вот эта вот вся эпоха бэби-бума и прочую. Домохозяйка, главная героиня по имени Альма, которая как бы такая женщина, да, женщина в теле, которая его так стесняется, она увлекается садоводством и, собственно, хочет попасть в элитный клуб садоводов, садоводок. Это просто клуб, значит, в основном даже не по садоводству, а скорее по сплетням, в котором собираются богатые женщины. И садоводством они там не занимаются. Вот. Собственно, она комплексует по поводу и своего социального статуса, и по поводу внешности, и по поводу того, что вот на нее всю жизнь не обращают внимания. И, значит, добивается членства в этом клубе. как понятно уже, наверное, из названия, не самыми благопристойными методами.
Ну да, совершенно точно. И первое, и самое, наверное, невообразимое, что могло произойти с этим сериалом, это то, что мы совершенно не можем сопереживать главному герою, главной героине, и даже больше какой-то симпатии и эмпатии вызывает ее муж, которого сыграл замечательный Ник Фрост, который по сюжету тоже является... Ну, давайте скажу спойлер.
Ну, это в первой серии.
Да, в первой серии там все скрывается. Выясняется, что он на самом деле серийный убийца, но убивает он не просто там по каким-то своим внутренним желаниям, а потому что ну, он выступает как санитар леса, и если видит какого-то человека, который более неизлечимой болезнью, у которого впереди ждут невероятные мучения, он как бы из благородства этого человека очень осторожен, безболезненно убивает. Ну, этим он, по крайней мере, себя оправдывает, а потом мы поймем, откуда взялась у него эта привычка. Ну, маньяк показан уж слишком как-то притягательно, я бы даже сказал, потому что, ну...
Но это необычная сама по себе идея.
Да, его оттеняет просто жена, потому что, вот смотри, здесь очень важно с первым сезоном сравнить. Почему? Потому что в первом сезоне вот эти самые убийства, они происходили действительно по стечению глубочайших обстоятельств, и они чаще всего не зависели от желание самих главных героинь убивать. Uh-huh. Ну, либо, опять же, у героини Люси Лью там была совершенно другая тема, и там такая большая драма случилась из-за этого, но в конечном итоге да. Здесь же Альма Фелкет, если не ошибаюсь, да, ну, Альма, это вполне себе социопат уровня Энтони Хопкинса из «Молчания ягнят», которая идет на пролом и совершенно наплевать в конечном итоге и на свою семью, и на возможные последствия ее действий и решений, и она, по большому счету, просто превращается на наших глазах в деспотичного маньяка, постоянно врущего, постоянно оказывающегося в ситуации вот этой близкой к совершению преступления. И я тебе скажу, что мне стало где-то к серии к 6-7, но уже максимально некомфортно от этого, и какого-то вот притяжения к главному герою совершенно не возникло.
Но она быстро очень меняется, на самом деле. То есть там нет, знаешь, какого-то такого переходного периода, когда вот мы вроде бы как успели влюбиться в героя в одном качестве, а потом сразу же мы замечаем, как он переходит в другой, и даже если там уже мы не успеваем, ну, все равно ничего страшного, за трансформацией интересно следить. Тут неинтересно следить, просто потому что как бы с самого начала как-то все очень так четко, последовательно, вот, значит, у меня есть как это, у меня есть план, и я его придерживаюсь. У меня есть цель попасть в этот клуб садоводов, и я готова, в общем-то, на все. Да, я понимаю, что это как бы наверное, здесь создатели сериала больше хотели уйти в какую-то сторону такой коэновщины, я так предполагаю, потому что, на самом деле, мне вот очень напомнило и какие-то работы ранее Коэнов, и там фильмы, особенно вот по сценарию братьев Коэнов, скорее вот второе, потому что чаще всего получается, что фильмы по сценарию братьев Коэнов, когда их ставит другой режиссер, они неудачные. Как пример, вот, например, фильм «Субурбикон», который поставил Джордж Клуни. Вот это, на самом деле, очень похоже на «Почему женщины убивают», там сеттинг тот же самый, 50-е, социопаты, соседи, которые там как-то хотят приобщиться к своим соседям, в общем, в пригороде, войти вот этот вот элитный круг, вот, это очень все сильно похоже, я так понимаю, что здесь вот они хотели тоже вот такой вот нарочито глупый, кэмповый, такой вот жанровый, какой-то вот этот вот спектакль чисто вот, когда действительно вот как проверка зрителя, возможно, на прочность, то есть сможешь ли ты вообще, в принципе, следить как-то и увлечься вот этой историей, если ты изначально не сочувствуешь герою, и у тебя нет каких-то крючков симпатий, потому что там, ну, не за что зацепиться, честно говоря, там нет каких-то, не знаю, может быть, разве что у кого-то вот прям какая-то похожая ситуация, но я надеюсь, такой человек не смотрит сериалы сейчас, а смотрит там, не знаю...
Смотрит в окно с решеткой.
Да-да-да-да. Вот. Поэтому, да, но здесь, опять же, какой риск? То, что если ты начинаешь вот как-то так вот играть и дразнить зрителя, есть шанс как-то вот так вот заиграться и задразниться, и просто не попасть в него. Ну, со мной вот примерно так вот и произошло лично, потому что... Настолько как-то вот получается все это резко, сумбурно, хаотично, что где-то вот, да, к середине сезона немножко теряешь нить, учитывая то, что там еще есть параллельные линии, которым тоже, скажем так, ну, есть там вопросы, и ты не то чтобы там сильно проникаешься каким-то второстепенным планом. Да, местами это интересно. То есть там иногда проскакивает какой-то черный юмор, или когда они уже доводят совсем уже действие до какого-то абсолютного абсурда. Это может быть там смешно, но это скорее там каких-то, может быть, 7-10% от всего повествования. В основное время это... Ну, это мыло. То есть это мыло, да? В принципе, из того, что я прочитал в рецензиях на первый сезон, все время хочется сказать «Отчаянных домохозяек». Почему женщины убивают? Убийственных домохозяек, не знаю, домохозяек-маньяков, кровавых домохозяек. Это, в общем-то, все об этом писали, про то, что это как бы такое, да, немножко вот прокачанное мыло, которое тебя вот как-то берет на понт в плане того, что смотри, вот я такой guilty pleasure, и давай, сможешь ли ты меня полюбить?
Ну, здесь сложно с тобой согласиться в отношении первого сезона, опять же.
Ну, я не смотрел, да, это да, я да, просто да.
Я немножко сделаю ремарку, конечно, на этот счет, потому что что удалось по большому счету и в первом, и во втором сезоне, так это выдержать интригу. Вот здесь я должен все-таки галочку поставить и второму, и первому сезону, потому что события и тут и там разворачивались так густо и так стремительно, что ты действительно терял вот этот момент самого, собственно, убийства. То есть ты не понимал, из чего оно может возникнуть, как оно произойдет, и что случится, и там, по какому сценарию это пойдет. А действительно, ты в конце концов вот получал вот эту сатисфакцию от того, что ты, ну, в какой-то мере получал неожиданный конец, неожиданную развязку. И, в общем, вот это вот, как бы так сказать, ну, кульминативная составляющая первого сезона, она действительно была выдержана замечательно. И убийства-то там происходили в конце сезона все-таки, а не в начале, в середине, еще и в конце парочка, еще туда-сюда. То есть
это про
тоже...
первый?
Это я про первый, да. Uh-huh. А во втором как раз-таки убийства совершались буквально там чуть ли не через серию. И сам вопрос-то, почему женщина убивает, на него был дан ответ уже, ну, как бы сразу. Почему конкретно эта женщина убивает? Потому что она тщеславная социопатка. Собственно, и все. Ну, и второе, это по атмосфере, конечно, хочу немножко ремарку дать. У меня такое сложилось впечатление, что это была не то чтобы даже стилизация под тогдашний жизненный уклад и телевизионную традицию, скорее всего, а как попытка войти еще раз вот в стандартное изображение той эпохи. Вот если ты видел Райана Мёрфи, один из последних сериалов «Голливуд», да, то там, по большому счету, было то же самое. И по цветкоррекции, и по отыгрышу, и по планам операторским. Потому что здесь сложилось впечатление, что во втором сезоне «Почему женщину убивают» очень сильно переигрывание в глаза бросилось. То есть персонажи совершенно не живые, они телевизионные, конечно, но они скорее как будто играют пьесу перед тобой, и нужно постоянно делать очень много работы мимикой, чтобы зритель там в дальнем углу зала понял, что у тебя в душе происходит. Хотя, ну, сейчас эта традиция уже давно ушла, и уже лет 20, лет 50, наверное. Так уже никто на ТВ не играет. Но здесь вот это действительно бросилось в глаза сразу, и если даже в первом сезоне там тоже была сюжетная линия вот из этой эпохи, и там тоже были вот эти небольшие какие-то такие, знаешь, переигрывания, легкие заигрывания с эпохой, то они опять же вот оттенялись двумя другими сюжетными линиями. Здесь же мы вот такой концентрат, такой прям борщ из вот этих вот грубых лицевых упражнений наблюдали бесконечно, без конца. Вот эти громкие диалоги, когда на повышенных тонах люди разговаривают, хотя совершенно в этом нет никакой необходимости. Ну и в целом вот эти вот, значит, благородные темнокожие частные детективы появляются ни с того ни с сего, герои войны со шрамами и все такое прочее. То есть было ощущение, оно мне до сих пор остается, что вот создатели сериала хотели все-таки сделать вот эту вот картинную галерею вот того самого времени и той телевизионной традиции снимать то самое время. Вот такое у меня впечатление было.
Ну, я думаю, что все-таки тут как бы не думаю, что они прям сильно парились по поводу того, по поводу какой-то вот формальной стилизации, потому что, ну, я пытался как-то смотреть сериалы вот конца 40-х, 50-х, и фильмы тоже 40-х смотрел. Там просто темп и ритм совершенно другой. То есть их, наверное, сейчас невыносимо просто смотреть, если вы там зумер и привыкли вот к чему-то такому быстрому, то, ну, это вот скорее попытка вот смешать какую-то вот такую вот современную традицию. Это, опять же, ну, это очень похоже, на самом деле, вот на тот же «Фарго», как сериал «Фарго». Вот четвертый сезон особенно. Ну, вот у меня очень навевают какие-то ассоциации.
То есть это коины без коинов, получается.
Ну да, это коины без коинов.
Здесь нет.
Да, я почему и говорю о том, что это вот скорее больше похоже на какие-то вот те наброски, которые дают коины, по которым потом сценарий дописывается, и вот по мотивам этого ставят. Четвертый сезон «Фарго». Вот я не знаю, ты смотрел его или нет, я тоже посмотрел там типа 4 серии, и там тоже такая же эпоха, тоже начало 50-х, это тоже очень похоже. И вот на самом деле, конечно, тут возникает уже вопрос, почему так все произведения вот про конец 40-х, начало 50-х, почему они настолько похожи? То есть почему никому не приходит в голову сделать что-то вот наоборот другое? Совершенно вот, совершенно вот какое-то отличное, интересное, потому что ты вот на это вот все смотришь, и оно какое-то такое игрушечное, что ли, да?
Там
как будто бы все такое павильонное, немножко неживое, и даже не сказать, что почему женщину убивают, он как-то дает проникнуться вот этой эпохой. Потому что там, по сути, они все время сидят в домах, там где-то там минимально во дворах какие-то вот декорации, вот это очевидно все снималось на каких-то павильонах, костюмы, ну я не знаю, ну типа, там тоже как-то нет такого чего-то выдающегося
после
в плане там платья.
О костюмах вообще сложно в кино говорить.
Ну, это правда.
Вряд ли переплюнешь. Но я почему завелся на коинов? Потому что у меня с ними давнишние нестыковки. Ну, не попадают в меня эти режиссеры. Есть два фильма, конечно, это «Старикам тут не место» и «Железная хватка», которые я бесконечно пересматриваю, да.
Которые, наверное, такие одни из самых некоиновских.
Да, которые одни из самых некоиновских. При этом, а все остальное, что с ними связано, и что подчеркивает вот этот их коиновский стиль, ну, не близко мне. Бывает такое, я же не могу, угу. Чтобы мне все нравилось.
Ну, понятно.
Я не могу, да. А поэтому я, может, здесь даже и не заметил вот этих каких-то твоих там аллюзий, омажей в эту сторону. Мне больше было близка вот эта попытка стилизации и павильонной съемки, да. Но павильонной съемки что же бывает разное, опять же. А здесь мы опять наткнулись, ну, мы все равно наткнулись и уперлись в то, что сама история вторичная. Она,
ну, это правда.
Она неинтересная просто-напросто. Мы уже понимаем, что будет происходить. Да мы этих превращений из хороших парней в плохих, из девчонок в хороших в плохих, да мы их видели тоже миллиард. Слушай, ну, Breaking Bad вряд ли можно переплюнуть. Здесь, конечно, немножко другая мотивация главного героя, но в целом-то мы опять и снова следим за тем, как хороший, в кавычках хороший персонаж, который не совершал преступления, теперь преступление начинает совершать. Ладно бы к этому еще было подброшено какое-то интересное сценарное решение, либо какие-то там дополнительные сюжетные линии как-то вызывали какое-то, ну, хоть какое-то пожимание плечами и подъем бровей, но, к сожалению, этого не произошло, а сюжетная линия с домом Кастильо, так это вообще, честно говоря, куром на смех. Молодая жена ждет, пока умрет муж, а тут приезжает дочка этого мужа, и там происходит совершенно какая-то,
ну, да,
мексиканская
пьеса. Это прямо совсем мексиканский.
Ну, вот мексиканский, в прямом смысле.
Это что, они там, по-моему, все какие-то латиноамериканцы.
Да, они все, естественно, латиноамериканцы. Да. И ты начинаешь отваливаться от сериала. Он становится фончиком. А мы сейчас вот посмотрим с тобой совсем скоро «Северные воды». Я начал его уже смотреть, 3 серии посмотрел, и я тебе скажу, что вот на контрасте, понятно, разные стили, но на контрасте и картинке, и вот этой сочной диалоговой постановки, и каких-то внутриусобиц, междуусобиц внутри каждого сериала, ну, это просто небо и земля. То есть понятно, что здесь мы не можем наблюдать за убийством китов, хотя было бы интересно, почему женщина убивает китов. Вот это классная идея для будущего сериала. Но, тем не менее, я просто попытался сравнить вот хорошее с не очень хорошим. Mm-hmm. Исключительно,
ну,
из-за этого.
Я согласен, конечно, что, да, действительно, история, она какая-то очень... Вот как-то странно, знаешь, она, с одной стороны, очень простая, да, такая максимально банальная, с другой стороны, максимально перегруженная. То есть как будто бы вот на нить, на которой вот не на что, вот на этот вот скелет наращивать мясо, его нарастили вот прям как-то слишком много, да. Потому что, да, опять же, мы с первой серии понимаем, к чему это идет. Мы знаем, что героиня, ну, с очевидно какими-то странными, нездоровыми наклонностями, ее изначальная мотивация абсолютно абсурдная. А где абсурдная мотивация, там, как бы, очевидно, будут дальше и абсурдные поступки, и абсурдные какие-то карма за них прилетающая. Вот. В общем-то, ответ такой вот наиболее полный, наверное, по сезону на вопрос, почему женщину убивают, идет в самой последней серии, вот прям вот самый-самый вот финал, наверное.
Еще и в лоб.
Вот, да, когда тебе просто закадровый голос говорит о том, что ей просто всю жизнь не хватало внимания. То есть она просто была действительно, да, социопаткой, которую вот как-то не реализовалась вот в этом плане. Это тоже об этом всем говорит примерно, ну, не знаю, если не каждый первый, то каждый второй true crime, которого там на Netflix сейчас полно. Вы просто открываете любой документальный сериал, и там, скорее всего, будет примерно тот же ответ. Почему маньяк шел на убийство, особенно если он какой-то такой загадочный, у него нет никаких детских травм, и его там
и
никто...
за тиграми посмотрит.
Да-да-да, все у него прекрасно, вроде бы все хорошо. Почему он, интересно, это сделал? Потому что он хотел стать селебрити. И все вот эти вот ребята а-ля Тед Банди или там Ночной Сталкер, тоже все вот эти истории уже миллион раз проговаривались про то, что там они и на судах устраивали перформансы, и там письмами от поклонников заваливались, и там самые дорогие суды и самые длинные телетрансляции. Это все просто потому, что человек, вот, он хотел стать селебрити, он хотел добиться славы, ну, и решил, что...
Можно сказать, что это американская традиция в таком
случае. Да, это американская традиция, действительно, и... Вот тут как бы, знаешь, вопрос, опять же, упаковки. То есть, возможно, если бы это снова вот как-то был какой-то перевертыш в плане стилистический, какой-то, возможно, дополнительные вот эти вот неожиданные вещи. То есть, чтобы к ответу вот на вопрос хотя бы был какой-то подход через какие-то вот эти тернии. А когда ты на него сразу же знаешь ответ, и дальше ты пробираешься через эти 10 серий с трудом, чтобы его же тебе и подтвердили, ты такой, ну...
Так
ладно.
Что-то понятно было.
Ну ладно, да. Стоило ли тратить на это 10 часов?
Да, ну вот, да, и, вот, понимаешь, и вот тут главное различие, да, вот первого сезона со вторым, что в первом сезоне можно дать ответ на вопрос, почему женщину убивают. Там от любви, от безысходности, от большой любви. Ну, были какие-то, знаешь, вот на подкорочке ответы, они оставались, ты вот получал это удовлетворение в конце. Здесь же, ну, кажется, нас покатали не на том аттракционе, на котором мы рассчитывали, я так предполагаю. А, опять же, сложно сказать, что это совсем провальный сериал. Mm-hmm. Очень сложно, потому что и актерская игра там замечательная. И, ну, и к постановке, ну, в целом-то вопросов нет никаких, но сама его суть обесценивает полностью вот эти часы просмотра. А вот это обесценивание мы с Антоном Олеговичем совершенно не любим, когда нас заставляют смотреть нечто подобное. Хоть вот с каким-то фильмом все мне хотелось сравнить, но я не буду этого делать, вспомню обязательно чуть попозже. И да, кстати, «Тайгер Кинга» ты же мне советовал посмотреть, mm-hmm. помнишь, да, «Короля yeah. тигров»? Я его посмотрел, остался в дичайшем восторге. Класс. И у меня такое ощущение, что вот лучше «Тайгер Кинга» все-таки глянуть, чем «Почему женщина убивает» второй сезон конкретно, потому что первый я продолжу советовать, и даже, знаешь, на внеклассную работу ты можешь себе оставить, потому что так или иначе мы же все-таки смотрим какие-то сериалы, которые не обсуждаем. Mm-hmm. Ну, так мы вряд ли... Я, кстати, сегодня залез, мы попросили написать список сериалов, которые я смотрел, и отказался от этой работы, потому что на 40-м я сказал, так, все, я устал.
В смысле, сериалов, которые ты смотрел за всю жизнь?
Ну, там, да, в озвучке там одной из студий спросили, ну, ты по списку пробегись, посмотри. Я сказал, нет, все, я не буду этого делать, спасибо большое. Но тем не менее, ребятушки, потратьте, пожалуйста, 10 часов своего времени на первый сезон «Почему женщина убивает». Это я вам гарантирую эстетическое и эмоциональное удовольствие от него. Второй сезон... Ну, посмотрите, если уж совсем делать нечего, если уж совсем вы пересмотрели все-все-все на свете, в том числе сериалы ирландские, может быть, даже парочку индийских. Но это очень обидно говорить, и мне всегда жалко произносить эту фразу вслух, но вы ничего не потеряете, если пропустите второй сезон «Почему женщина убивает». Как-то так.
Ну да, правда, это... действительно оставляет ощущение какого-то филлера, просто сериал, который... ну, мне его смотреть было... Я бы не сказал, что прям тяжело, то есть я его посмотрел практически залпом. Типа я его смотрел 3 дня, по-моему, и то я в один день там что-то посмотрел одну серию, второй день две, в остальной день я закончил почти все. Да, приходилось смотреть очень много фоном. И вот самое... такой грустный, наверное, вывод, который я понял вот во время просмотра, про то, что я не терял ничего. То есть не было такого вот ощущения, потому что иногда, да, я каюсь, я просто, бывает, могу отвлечься, там что-то как-то подсвернуть окошечко или там где-то поставить на телек, а сам сидеть копаться в телефоне. Бывает такое, потом я могу вернуться обратно уже под конец, и я понимаю, что я ничего не понял, ничего не сообразил. Почему женщины убивают? Я просто вот включался на любой момент, такой, так-так, они тут сидят, болтают, все, я понял, опять...
Да, то есть там... можешь посмотреть начало, конец серии, в общем-то, все.
Ну, да, примерно так.
Да, ну, не всегда нам попадаются шедевры, что поделаешь, в конце концов, для этого-то мы этот подкаст и сообразили, сначала на троих, а потом уже на двоих, чтобы давать вам советы о том, что смотреть, а что можно пропустить. Поэтому, как всегда, конечно, свое мнение вам нужно составить, но посмотрите что-нибудь поинтереснее. Я вот так вам скажу. С вами были Андрей Марьянов и Антон Коляга. Это был подкаст «Прослушка». Мы встретимся быстрее, чем вы думаете. Пока.
Пока.